Всегда, когда приходит Gospel Хор, у нас праздник. И порой я думаю, что пастухи, которые были в поле, они услышали примерно похожее ликование. Там написано, что они услышали ликование ангелов, которые пели «Слава Вышних Богу». И я думаю, нам бы стоит поучиться в церквях ликовать во время праздника, да? Чтобы, ну, действительно, это большой праздник. Хотя, когда я думаю о Рождестве, которое совпадает примерно по времени с Новым годом, я задаюсь вопросом, почему у нас к Рождеству такое трепетное отношение, не от того ли, что это все и происходит во время новогодних праздников? Иногда я не пойму, что для нас ценнее или что важнее мы празднуем, Рождество или Новый год. Потому что у каждого из нас есть своя картинка Рождества, в основном взятая либо из детской Библии, либо из христианского фильма, ну, либо мы сами себе это как-то представили. И обычно она выглядит так. Молодая, симпатичная пара европейцев держит беленького, светлокожего младенца на фоне деревянных яслей, засыпанных сеном, и разных животных, которые чудом так смотрят, и сияет звезда над таким деревянным, красивым деревянным строением. Ну, не так ли? У многих из нас именно такое. Но это имеет мало отношения к реальности происходящего в ту самую ночь. Ну, как минимум из того, что это были не европейцы, и навряд ли они были симпатичные. Наверное, просто обычные люди были. Иосиф, скорее всего, был намного старше Марии. И младенец, который у них родился, тоже не похож на этого младенца, которого мы обычно рисуем в вертепе. Если посмотреть на источник, откуда мы берем данные о Рождестве, откуда? На историю, записанную в двух Евангелиях, и при пристальном рассмотрении того, что там написано, становится понятно, что там не было идиллии. Не было все так радужно, все так, знаете, по-праздничному. Это было очень обыденно и в основном и незаметно. Мы читаем в Луке во 2 главе с 1 стиха, что в те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первое в правлении Кверинии Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Мы знаем из истории, что перепись не возникла просто так. Перепись была попыткой или способом унизить Ирода и поставить его на место. До этого, будучи друзьями с Августом, Ирод умел налаживать отношения. Ирод начал вести себя заносчиво. И все равно, будучи вассалом Римской империи, он разозлил императора. Император послал ему повеление сделать перепись по всей земле, которая возбудила очень много негодования среди иудеев. Со словами: «Теперь ты мне друг, теперь ты мой подданный». Перепись означала, что каждый человек, живущий в Палестине, должен был поехать в город своего рождения и отметиться там, в списках, которые формировала Римская империя. Только представьте, сколько неудобств вызвала эта перепись. В одночасье тысячи людей вынуждены были перемещаться по стране, где-то навстречу друг другу, дороги были переполнены, транспорта не было. Просто для того, чтобы прийти в город, где вы родились, поставить галочки и уйти. Просто представьте, если бы нам сегодня пришлось это сделать. Те, кто не родился в Питере, испытали бы всю тяжесть этого. При всем при том, что у нас есть поезда, самолеты, машины, все равно это было сложно. Перепись вызвала массовое перемещение людей по стране. И это было крайне неудобно и затратно. Теперь представьте, что женщина не просто на последнем месяце беременности, на последних неделях своей беременности, в первом веке вынуждены перемещаться по стране на расстояние около 200 километров, если вы посмотрите на карту, между Назаретом, где они жили, и Вифлеемом, куда нужно было идти, около 200 километров по пыльным дорогам, скорее всего, на осле, который ее тряс, и они ехали медленно. Кто из вас ходит в походы, знает, что за день, ну, в среднем можно сделать 25 километров своими ногами, не больше. Теперь разбейте 200 километров на 25, и вы поймете, что это путешествие заняло больше, чем неделю. Это было крайне неудобно. И без этой переписи Иосиф и Мария никуда бы не двинулись. Однако, хотя это казалось, что и Мария, и Иосиф стали жертвой неблагоприятных обстоятельств, все это было в плане Бога, который за 700 лет до рождения Христа предсказал и определил, что младенцу нужно будет родиться именно в Вифлееме. И представьте, хотя казалось, что Мария и Иосиф в этом водовороте политических событий, интриг и неудобных решений являются жертвами, на самом деле все это было сделано ради них. Только для того, чтобы переместить их из Назарета в Вифлеем и исполнить пророчество, которое однажды сказал Бог через Михея. Когда Ирод позже решил выяснить, где родился младенец, это место было известно, он позвал первосвященников, и вот что они ему ответили. Мы читаем это в Евангелии от Матфея. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, царь Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Таким образом, не император Римской империи, не Ирод, а Бог определил, что в это время произойдет это переселение или перемещение людей, совсем неудобное для Марии. И они окажутся в том месте, где они и должны быть. Нам кажется иногда, что мы тоже жертва обстоятельств. Порой совершенно непредвиденно в нашу жизнь вторгаются события, которые мы не планировали, и нам кажется, что мы просто вот в этом колесе крутимся. Совсем недавно начались военные действия. Сколько народу переместилось, можете себе представить? Почувствовали на себе всю эту боль. Вы строили дом, вы копили на машину, и в какой-то момент просто к вам прилетает, все, и ничего нет. И вы, гол как сокол, вынуждены куда-то перемещаться. Затем решение, мобилизация, опять куча народу перемещается за границу, живет неудобствами, в эмиграции. Вы хотели, копили, думали взять ипотеку, ставка поднимается, и вы понимаете, в ближайшие годы вам ничего не светит. И в такие моменты нам кажется, что мы жертва обстоятельств, что все против нас, все не так. Какие-то решения, кем-то принимаемые, вносят в нашу жизнь хаос. Но это не так. Божий разум, который помощнее любых компьютеров, еще до создания планеты определил, просчитал и решил, как должна пройти жизнь каждого из нас. И хотя нам может казаться, что это очень неудобно и даже трагично, Бог решает, что именно так и нужно. И это самый лучший вариант. Это сейчас нам тяжело это принять. Сейчас мы не понимаем, не видим никакого смысла в происходящем. Но однажды, я вас уверяю, когда мы предстанем пред Богом, оглянемся на свою жизнь, даже на самые большие трагедии в нашей жизни, мы скажем, Господи, теперь я все понимаю. Теперь я понимаю, что это самый лучший путь, которым нужно было меня провести. Но это не сейчас. Сейчас нам нужна вера, чтобы это принять. Так нужна была вера Иосифу и Марии. Трястись, переживать, бояться, что где-то на пути они родят. Или вообще будет чего хуже. Но все это было в замысле Божьем. Поэтому вы не жертва обстоятельств. Ваша жизнь очень ценна в глазах Бога, который держит ее в своей руке. Далее мы читаем в Евангелии от Луки, что они все-таки приехали в Вифлеем. И со второй главы 6 стиха мы читаем. «Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, спеленала его, положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Подумайте о том, если бы у вас был выбор, в какой год родиться, в какой стране родиться и в какой семье родиться. Если бы вам был дан этот выбор, вы бы решали, где бы вы родились, куда бы пал ваш выбор. Да? Я сомневаюсь, что вы, как и я, решили бы родиться в семье бедняка. На задворках цивилизации где-нибудь, да? В чужом, не в роддоме, без медицины, без перинатальных центров, без ничего. Во времени, такое, ну, в диком времени. И я думаю, вы, как и я, возможно бы... Не, может быть, вы романтизируете по средним векам, но вы не знаете, как там было тяжело. Вы можете неделю там прожить, не моясь, а потом все-таки захотите в ванну. Захотите там, где есть сотовая связь. Захотите там, где зубы не вырывают, а лечат. Все-таки, но почему же Бог, решая, когда прийти и куда прийти, в какой семье родиться, выбирает именно такую семью? Может показаться, что рождающийся младенец был заложником своего времени. Бог решил прийти в этот мир в семье рабочего. Он рос мальчиком, у которого были несовершенные родители. Скорее всего, они не всегда поступали правильно, даже наказывали его не всегда правильно. Но ему нужно было учиться их любить. У Иисуса были младшие братья и сестры, которые портили ему жизнь. Это были обычные братья и сестры. У него не было своей комнаты, своего шкафа с одеждой. Скорее всего, у него всего была одна одежда, одна перемена одежды. Он не ходил в школу, он не поступал в институт. Он не выезжал с семьей на отдых в Турцию или Египет. Он всего один раз был в Египте. И то по очень странным обстоятельствам, убегая вот от уничтожения. А так больше, в принципе, Христос за всю свою жизнь не покидал границы Палестины. Можете себе представить? Он ограничил себя вот этим небольшим государством. После смерти Иосифа, мы знаем, что к взрослому возрасту Иосифа уже не было рядом с Иисусом. Христу нужно было взять, как старшему сыну на себя, обязанности по обеспечению своей семьи, своей мамы и своих братьев. Поэтому он впахивал. Скорее всего, с 20 до 30 он очень много работал. Зачем? Если вам показалось, или иногда кажется, что Бог вот так смотрит на этот мир и играет нашими жизнями, как на шахматной доске, знаете, вот так сбивая. Или это похоже, знаете, как он ставит эксперименты над нами, а сам за стеклом, как доктор, который, там, ученый, который за крысами наблюдает, он, ну как они там себя поведут. Потому что иногда так кажется, потому что Бог же все спланировал. Помните, наша жизнь уже известна ему. Кажется, что он такой сторонний наблюдатель, знаете, ну посмотрим, как вы поведете. Или представьте, он взял и спустился в этот крысятник. Он прошел этот барьер, который разделял этих подопытных с ним, и решил стать одним из них, зная, что его будут кусать, зная, что ему будут плевать в лицо, зная, что его будут бить, зная, что его будут ненавидеть. Все это разрушает вот этот миф о Боге, таком безучастном и нелюбящем людей, наблюдающем со стороны. Но вы знаете, это для нас есть разница, когда родиться. В 21 веке или в 1 веке для Бога, в принципе, и то было бы унижением. Потому что по сравнению с тем, где он пребывает и чего он достоин, спуститься в этот мир даже в самые идеальные условия, в самую богатую семью, в самое безопасное время, это все равно было бы унижением для Бога. Родись он в королевской семье в Средневековье или в семье главы корпорации, все равно это было бы невероятным смирением. По сути, это был похожий выбор, как если бы нам предложили стать бычьим цепнем или острицей, знаете. Все равно это для Бога было унижением прийти в этот мир и стать человеком. Но Он так полюбил нас, что решил перейти из этой божественной реальности, где непрестанно Ему воздается слава, в мир людей, которые будут бить Его. Есть интересное место в послании евреям, говорящее о Христе. В 5 главе с 8 стиха написано: «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык к послушанию, и совершивших сделался для послушных всех ему виновником спасения вечного». В современном переводе так это звучит. Несмотря на то, что он был сыном, он через свои страдания научился послушанию и, став совершенным, сделался источником вечного спасения. Как Бог мог чему-то учиться? Как Бог вечный мог стать совершенным? Конечно же, это говорится о его человеческой природе Христа, не о божественной. И богословы до сих пор бьются, что же это такое, как это так? Как это Бог пришел в этот мир, стал человеком, не перестав быть Богом, и был настоящим человеком, его можно было трогать, его можно было смотреть ему в глаза, ему нужно было учиться, он мог испытывать на себе все тяготы земли, боль, наверное, даже болезни. Как это ему нужно было учиться? Христос решил пройти этот путь страданий для того, чтобы научиться послушанию. И нам не понять в полноте, через что прошел Иисус, но вот Он точно понимает, через что проходим мы. Мы с вами не заложники своего времени. Мы родились в самое лучшее и подходящее для каждого из нас время. И в этом времени нам тоже нужно учиться у Христа быть терпеливыми и воспринимать каждую ситуацию как возможность стать совершенными, возможность стать лучшим. Пример Христа учит нас тому, как относиться к людям, которые нас не любят. Как любить людей, как служить злобным, пошлым, дурно пахнущим, неприятным, с нехорошими мыслями, неверным. Как? Похожим образом, как это учился делать Христос. Потому что о нас сказано так, в Титу, 3 главе: «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, рабы похоти, различных удовольствий, жили в злобе, зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые мы совершили, но по Своей милости, бане возрождения и обновления Святым Духом». Это Христос выбрал это время, это день и место, и семью, в которой родится. Время своего прихода, потому что Он сильно любит нас, грешных и несовершенных людей. И Он вкладывает в наши сердца такую же любовь, чтобы мы научились любить. Он определил время, место, семью и час вашего появления в этот мир, в Божьей истории. И ваш жизненный путь также необходим вам, как и Христу, для того, чтобы, подобно Христу, учиться быть совершенным. Ваши несовершенные родители даны вам для того, чтобы научиться почитать нашего Небесного Отца. Ваши несовершенные братья и сестры в церкви готовят вас к тому, что вы проведете с ними вечность. Поэтому привыкайте друг к другу. Мы проведем вечность вместе. Ваше несовершенное тело указывает вам на ограниченность вашего земного времени и важности вложения в духовное. Ваш несовершенный быт напоминает вам о новом доме, который приготовил для вас Христос. И нам нужно учиться воспринимать это как вещи, которые нужны нам, которые делают нас лучше. Когда-то в детстве, возможно, вы рыдали навзрыд, потому что у вас отняли любимую игрушку. Когда-то в подростковом возрасте вы страдали от того, что у вас скочил прыщик на носу или локон не ложится так, как нужно. Когда-то в юности мы страдали от того, что мы не можем позволить себе эту модную вещь. Да, она слишком дорогая. Сейчас, смотря назад, вы смотрите и думали: это меня волновало? И об этом я переживал? Теперь представьте, с точки зрения вечности, то, что сейчас сильно тревожит ваше сердце, что не дает вам покоя, вы посмотрите назад, скажете: и это меня волновало, и это были вещи, которые выводили меня из себя, это будет похоже на эту разборку в песочнице. Но сейчас это важно для нас, сейчас это учит нас, преодолевая это, становиться лучше. Мы не заложники своего времени, мы живем самое лучшее для нас время. Третья вещь, которая меня озадачила, это незамеченный приход Христа в этот мир. Вы знаете, летоисчисление от Рождества Христова не началось в год рождения Христа. И не даже там через 100 лет оно не началось. Намного позже люди решили, пересчитав летоисчисление, когда уже христианство было важной религией в империи. Величайшее событие космических масштабов прошло незамеченным для жителей Земли. Об этом не трубили на площадях, не судачили на рынках, и гонцы не спешили разнести эту весть во все края империи. Увидеть Бога, пришедшего во плоти, удалось лишь небольшим группам людей. Нескольким волшебникам, так их называют волхвы, но это маги. Это люди, это астрологи, которые по звездам, которые, они не были даже евреями, можете себе представить. И пастухам, которые стерегли стражу на своих полях. Если бы Христос решил родиться сегодня, это событие прошло бы мимо всех новостных лент. Никто бы не выложил это в сеть. Это было бы совершенно незамечено. Мы до сих пор даже не знаем точную дату, когда он родился. Даже месяц не знаем, когда он родился. Ведь 25 декабря, 7 января, все приблизительно. На самом деле у нас нет ничего, практически ничего в Евангелиях, что говорило бы нам о точной дате его рождения. Пасху можно вычислить до дня, но Рождества нет. Единственная вещь, которая нам может что-то сказать, когда это происходило, это небольшая деталь о том, что пастухи в эту самую ночь находились на поле, и они стерегли свои стада. И мы знаем, что пастухи обычно не стерегут свои стада. Они гуляют, возвращаются. Но когда наступает время стрижки, чтобы никто за вас не собрал урожай, приходится охранять. Это, знаете, как охраняют виноградники во время сбора винограда. Пока он зеленый, никто не порвет. Но когда начинается сбор, вот там уже все стоят и ждут. Так вот, май обычно был месяцем, когда пастухи стояли или несли стражу возле своих стад. Поэтому, возможно, извините, это не декабрь. Возможно, это май. Но мы, опять же, точно об этом не знаем. В Луке написано так. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». В каждом еврейском доме была комната для гостей. Ну, евреи не знали, что такое гостиницы, но кроме как караван-сарай, где, ну, редкие места, где останавливались путешественники. А так в каждом городе не было букинга, не было отелей. Вы могли, заходя в любой поселок, рассчитывать на то, что вас примут и вас поселят на ночь. Ну, это Восток, это гостеприимство. Поэтому в каждой еврейской семье была комната пустая, усланная, приготовленная для гостей, которая называлась гостевой, или в нашем случае это гостиница. Естественно, когда перемещаются огромные массы людей, естественно, Вифлеем переполнен. Несомненно, уже в этой комнате люди. Поэтому, когда Мария и Иосиф постучались к своим родственникам, скорее всего, чтобы зайти на ночлег, те, увидев их, увидя женщину на последних днях своей беременности, понимают, что их нельзя селить в комнату, где уже живут родственники, возможно, несколько семей. Но помимо гостевой комнаты, где уже были родственники, обычно семья жила в такой большой-большой прихожей, где они готовили кушать, они кушали, и проводили в основном все время и спали здесь же. То есть люди жили в одной комнате и спали в одной комнате. И здесь же, в небольшом углу, отделенном от всей семьи, каменной ванной, которая называлась ясли, обычно держались два или три, может, один ягненок. Во время приплода самого лучшего ягненка забирали из стада и селили его в доме. Он становился ручным домашним животным. Дети играли с ним, они, по сути, спали в одной комнате, его здесь же и кормили, дети начинали давать ему клички, имена, ну, прилеплялись к нему. И когда наступало время ежегодной жертвы идти в храм и приносить жертву за грех, отец брал именно этого ягненка. И вместе с детьми, которые, рыдая, шли с ним в храм, понимая, что вот так все серьезно. Грех – это серьезно, это все не просто так. И я просто не представляю, какую травму приносили дети, когда понимали, что за их проступки, за их грехи будет убит этот питомец. Но это тяжело. То есть они отождествляли себя с этой жертвой. И вот, когда Мария с Иосифом приходят, и комната гостевая занята, но их не выставят на улицу, им говорят: давайте мы поселим вас вот здесь, рядом. Эта часть кухни называлась хлев. Хлев – это не сарай на краю поля. Это часть кухни, которая отделена от обычной семьи вот этой постаментом, выдолбленным в ней нишей для сена, для зерна и овечками. Подстеснили овечек, там Иосиф с Марией приняли роды и, естественно, положили младенца в ясли. И вот пастухи, которые решили увидеть, где же находится этот младенец, увидеть, что это за чудо, они пришли к дому, постучались, зашли и увидели. Потому что ангел говорит: вам будет знак или знамение. И увидели, что на месте, где обычно лежат жертвенные ягнята, лежит мальчик, который однажды станет жертвенным агнцем за грехи мира. В этом была суть знамения. Однако грандиозность этого знамения прошла мимо людей на земле. И только несколько человек стали свидетелями исполнения древних обещаний Бога, данных в Писании. Подобным образом незаметно приходит Христос сегодня. Точно так же, как и тогда, мало людей стали свидетелями этого события. Вы знаете, немногие люди сегодня празднуют суть Рождества. Песен много, антуража много. Связанных с этим праздником много хороших вещей. Мы, например, заметили, мы дарим друг другу подарки в Рождество, но не в Пасху. Хотя Пасха это считается более важный праздник. Да? И много наслаивается на Рождество, и из-за этого люди пропускают его суть. Если вы сегодня спросите, что такое Рождество или кто родился, возможно, вам даже скажут, что родился Христос. Но в основном с ним, с этим праздником сегодня, связаны песни рождественские, типа «Last Christmas I gave you my heart». Да? То есть вот такой антураж. И сегодня тоже мало людей постигает суть, для чего он пришел, почему он родился, почему это так важно. Христос приходит незаметно в вашу жизнь. Маленькие семена Царства Божьего, посеянные в вашей душе, уже начали прорастать. И вы еще не видите этого во всей полноте, как не видели люди в этом маленьком младенце, царя всей земли. Но день за днем сила этой духовной жизни начнет изменять вашу жизнь. Главное, не забывать, для чего пришел Христос. В заключение я хотел бы прочитать текст из первого послания Тимофею, который говорит, для чего он родился. «Верно, и всякого принятия достойно, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Павел четко понимал, для чего Христос родился. Это слово «первый» — это слово «главный», да, или «первый в ряду». Да? Христос пришел для того, чтобы спасти нас, потому что Он нас сильно любит. И поэтому для нас это важный праздник. Поэтому для нас это не важнее, чем Пасха, потому что Рождество было ради Пасхи. Он пришел не просто для того, чтобы прожить, чтобы когда-то умереть, для этого. Но это было началом этой жизни, недолгой жизни, всего 33 года. Он прожил здесь, прошел, научился, из которой мы до сих пор столько черпаем. Как много мы черпаем из жизни Христа и характера Его. И Он для нас теперь не абстрактная личность, не просто Бог. Он для нас личность, которую мы можем постигать, читая Евангелие. Вот почему я люблю Евангелие. Евангелие рассказывает нам, какой Он, показывает нам, кем Он был. Давайте же мы в эти дни будем помнить, что, во-первых, это Христос определил то время, где Он родится. И хотя казалось, что все может Его уничтожить, то Ирод, то эта перепись, Он управлял и до сих пор управляет этим миром. Так же самое и у нас. В нашу жизнь вторгаются события, благословите Бога за них, как бы тяжело ни было. Сейчас непонятно, но вы потом поймете, для чего они. Вы родились в самое лучшее время для вас. Потому что Бог работает с вами так. И причина, по которой вы сегодня здесь, потому что Бог сильно вас любит и продолжает заботиться о вас. И главное, это может казаться незаметным. Эти действия Бога в вашей жизни. Но если на них отвечать верой, если искать Его, то вы увидите удивительные чудеса Божьи в вашей жизни. С Рождеством, дорогие! Я предлагаю нам помолиться и петь Ему, радоваться Ему и прославлять Его. Давайте встанем для молитвы. Наш дорогой Небесный Отец, как же сильно Ты любишь нас, что Ты решил Сам прийти в этот мир. Ты прошел через эту завесу, которая разделяет Тебя, Твою реальность и наш грешный мир. Господи, Ты не просто сторонний наблюдатель за страданиями людей, но Ты Сам пришел в эти страдания, и Ты тоже страдал. Господи, Ты мог бы прийти в зрелом возрасте и просто умереть на кресте, но Ты почему-то решил прийти и прожить эту жизнь. Господи, и из этого примера мы тоже учимся многому. Мы учимся любить Тебя, мы учимся доверять Тебе. Мы учимся в этих иногда страшных событиях черпать надежду, что Ты всем управляешь. Благодарим Тебя за этот удивительный праздник. Благодарим Тебя за то, что началась эта новая эпоха, новая эра, в которой люди могут разговаривать с Тобой лично, и Ты можешь жить в них. Благодарим Тебя за Твоего Сына Христа, за то, что благодаря Ему мы можем иметь веру и надежду в эту вечную жизнь. Слава Тебе, любящий Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Спаситель жизни вечную дает.